Так, когда вы занимаетесь практикой созерцания, и особенно на пути божественной гордости, вы практикуете таким образом, чтобы постепенно восходить по пути духовной эволюции, меняя свой духовный статус, свой онтологический статус. Духовную практику в Нутара-тантре можно уподобить такому восхождению по лестнице из мирянина в монахи или в послушники, из послушника в монахи, из монаха в мастера, из мастера в ситхи, из ситхи в махасидхи, из махасидха в божество. Божество, обладающее каким-то статусом во Вселенной. Из божества – великое божество, обладающее мега-статусом. А из великого божества – в божество Творца Вселенных. И просветление и непросветление начинается примерно со стадии святого, со стадии мастера. До этой стадии мы не воссоединены со Всевышним Источником, отделены от Него, так же, как и множество других существ, люди, животные, духи и прочее. После стадии святого мы уже воссоединились со Всевышним Источником, и происходит наращивание качественного потенциала просветления. И существует бесчисленное множество душ, которые уже реализовали такое единство со Всевышним Источником. Эти души обитают в более высоких мирах, нежели мы. Обычно существует три основных мира. Мир явлений, связанный с грубым элементом Земли. Мир формы и мир без формы, каузальный мир. За ним мир Брахмана, Маха-Нирвана. Мир явлений связан с элементом Земли. Каждый мир имеет проекцию на физическое тело, а физическое тело является своеобразным микрокосмом с точками входа в любой из миров. Поэтому в шатчакра-йоге считается, что концентрируясь и выполняя самьяму на какой-либо источник, мы можем связывать себя с каким-либо из миров. Половые органы, копчик, элемент земля, связывает нас с пхурлокой, то есть миром элемента земли, материальной вселенной. Сватхистана чакра, элемент воды, связывает с Пхуварлокой, астральным миром. Пупок, элемент огня, связан со Сварлокой. Сердце, элемент воздуха, связан с Махарлокой. Вот эти три мира, Пхувар, Свар и Махар, это все различные виды астрального мира, миров тонкого тела, в которых обитают различные существа. Горло связано с элементом пространства и джана-локой. Межбровье связано с махаттатвой, элементом сознания, который выше всех остальных элементов, с чистым осознаванием. Это уже каузальный мир, мир без формы. Макушка связана с Сатья-локой. Это мир нирваны, абсолюта, пустоты. В каждой из этих лок живут различные существа. В основном существа, связанные с высшими сферами, все просветлены. Однако у каждого из них свой уровень просветления, свой статус, своей энергии. Ниже копчика, которая соответствует проекции бедер, голеней, коленей, лодыжек, пяток, существуют другие локи, нижние миры, такие как Пут, Авичи, Самхата, Тамисра, Риджиша, Кудмала. Все это миры плотных, очень жестких энергий, которые в мире людей называют Адами. В них доминируют такие ощущения, как злоба, алчность, гнев, ревность, мстительность, постоянное страдание, жуткие страдания. И в зависимости от того, где оказывается принцип сознания человека, в какой точке тела, где он застревает, с тем миром человек связывается и в нем перерождается. Когда мы практикуем созерцание, путь божественной гордости, мы как бы связываем себя с работой сознания высших миров, постепенно приобретая статус божества. Тот, кто правильно созерцает, его божественная гордость изменяет его духовный статус. И он становится подобным просветленным небожителям. Поэтому заниматься духовной практикой – это всегда двигаться вперед по пути изменения своего духовного статуса. Все время его углублять, улучшать. Так каковы существуют духовные статусы в Большой Вселенной?
Мир Творца Вселенной, Сатья-лока. Точку входа в материальный мир называют Сатья-локой, или местом, где проявляется персонифицированный интеллект Вселенной. В ведических традициях его именуют Брахмой, а древние славяне звали его как Сварога. Брахма – удивительное существо, чье тело представляет собой чистый интеллект, пронизывающий всю Вселенную, а мысль мгновенно превращается в любую материальную форму. Все видимые объекты нашего мира – мысли формы Брахмы, поэтому его также называют Творцом Вселенной. В некоторых философско-религиозных школах его считают Богом. Однако в своем откровении человечеству, Брахма-самхите, он сам утверждает, что он такая же душа, как и все, просто занимает самую первую ступень в иерархии Вселенной и действует только по воле Всевышнего.
Боги Брахмы – творцы вселенных. Их место обитания – в верхнем мире формы, там, где уже начинается оформление форм, где начинается дифференциация, когда из Абсолюта начинают проявляться какие-то персонификации. Это считается одним из наивысших статусов во Вселенной. Разумеется, боги, подобные Брахме, их неисчислимое множество. Сознанием они пребывают в естественном состоянии, то есть их разум полностью просветлен. Однако в относительном смысле их энергии действуют, занимаясь созданием, творчеством вселенных. Это подобно тому, как если бы был святой некий, который пребывал бы в недвойственности. Однако в относительном мире он обучал учеников, читал лекции, занимался какой-то деятельностью. Занимаясь деятельностью, он не отождествлен с ней. Тем не менее, его деятельность непрерывно проявляется в относительном измерении.
Вселенных – бесконечное множество. Они существуют триллионы лет, возникают и растворяются, лопаются подобно мыльным пузырям и вновь рождаются. Продолжительность жизни Брахмы невероятно велика. Брахма живет столько времени, сколько существует Вселенная. И существование Вселенной заканчивается, когда приходит к концу его жизнь. Многие ведические источники утверждают, что продолжительность жизни Брахмы составляет по земным меркам 311 триллионов 40 миллиардов лет, почти вечность. Однако его восприятие времени сильно отличается от нашего. Это хорошо иллюстрирует одна история притчи. В древние времена в Бенгалии, в городе Пури, жил царь Индрадьюма, построивший великий храм Джаганатхи, повелитель мира. Перед церемонией открытия храма царю явился мудрец Нарада, который сказал, что обитатели мира Сварги очень благоволят ему за праведность, религиозность и справедливость, и предложил исполнить любое желание. Индрадьюма попросил мудреца, чтобы тот перенес его на планету Брахмы. Нарада выполнил эту просьбу, и спустя несколько мгновений царь увидел Брахму. Он низко поклонился Творцу Вселенной и попросил его присутствовать на церемонии открытия храма. Добавив, что соберутся многие мудрецы и святые, а также все его подданные, родственники и друзья. Конечно же, они будут очень счастливы видеть Творца нашей Вселенной. Услышав это, Брахма рассмеялся и ответил: «Неужели ты не знаешь, что за те несколько мгновений, пока ты произносил свою речь, на земле минули сотни лет? В Бенгалии сменилась не одна династия царей, а все твои жены, дети, внуки, правнуки давно уже умерли, и ты не встретишь никого, кто бы тебя знал. Лишь один храм Джаганатхи помнит тебя, и люди почитают царя Индрадьюму, который когда-то его построил». Когда мы начинаем путешествие по миру виртуальной реальности, мы вначале получаем роль Творца Вселенной, Брахмы. Так как мы в какой-то степени реализуем свои мечты, быть похожими на Бога, сыграть Его роль. Конечно, это не то же самое, что быть Богом. Но мы пытаемся, нам хочется попробовать, хотя никто и никогда не сможет реально оказаться в Его роли. В ведических трактатах говорится, что даже сам Всевышний не может до конца познать себя. Выйти из вселенной пирамиды можно только через ту же точку, через которую мы вошли.
Итак, говорится, что когда в безначальном прошлом мы пребывали в изначальном мире недвойственности, мы были сами уже абсолютом. Не было разделения на дживу и атмана, на «я» индивидуальное и «я» Всевышнее. Затем этот абсолют решил проявиться и сам окутал себя иллюзией, пытаясь войти в эту иллюзию и познать свои действия в иллюзии, с тем, чтобы больше познать самого себя. То есть это говорит на то, что индивидуальное, вернее, Всевышнее сознание начало выходить само из себя и формировать более суженное восприятие. Таким образом, возникли различные миры, связанные с этим суженным восприятием. К примеру, первый из них, самый великий, это мир Брахмы, чувство Творца, начало творения, начало индивидуальности. Это очень великая индивидуальность и великий Творец. Но тем не менее, это уже какое-то отделение от изначальной сахаджи-татвы, от естественного состояния. Это уже вхождение в какую-то иллюзорную реальность. И Брахма еще не потерял просветление, и он полностью остается при своих качествах. Тем не менее, он начинает действовать второй половиной своего сознания в иллюзорной реальности. И когда он начинает действовать, у него возникает тенденция проявлять себя в различных ролях, чтобы еще больше углубить эффект познания. Тогда он снова сужает свое сознание и порождает из себя различных богов. К примеру, Индру, Ямараджу, Гандхарвов, Кинаров и прочих. Таким образом, возникают еще более узкие видения реальности в относительном смысле. Возникает еще более сильное восприятие индивидуальности. Возникают различные другие роли. Благодаря этому творятся различные миры. Можно сказать, все это то же самое абсолютное сознание, которое играет само с собой. На самом тонком слое реальности абсолютное сознание не покидает своего местоположения. Оно создает свои игровые манифестации, принимая роль Брахмы или роль других богов. Можно сказать, оно осознанно вводит себя в заблуждение, покрывая себя вуалирующей силой, с тем, чтобы еще больше познать самого себя.
Мир полубогов. Сварга-лока. Это мир, где живут различные существа, чье тело соткано из более тонкой материи, нежели человеческое, и которые обладают необыкновенными способностями и могуществом. В христианстве и исламе их называют ангелами или архангелами. Они постоянно пекутся о благе и процветании всей Вселенной. Сварга – мир четырехмерного пространства, поэтому его обитатели воспринимают любую сферу как плоскость. Отсюда древнеарийское название Земли – Пхумандала, буквально «земная плоскость». Хотя Капила говорил, что Пхумандала – лишь один из вселенских пластов, включающий в себя как Землю, так и многие другие видимые и невидимые человеческому глазу планеты земного типа. Некоторые из представителей этого пространства известны как девы, полубоги, контролирующие и управляющие различными звездами, планетами, стихиями и энергиями Вселенной. Они могут легко манипулировать материальными элементами и мгновенно, со скоростью мысли, перемещаться в любую точку нашего мира. Если кто-то подумает о них, они тут же окажутся рядом. По своему желанию они способны создать тело, которое может восприниматься чувствами. Они обладают огромными знаниями и могуществом, и их возможности, хотя и ограничены по сравнению с возможностями других обитателей материального мира, кажутся безмерными. Людям, перед которыми они предстают, кажется, что сам Бог снизошел на планету, поэтому их часто называют богами. В ведических трактатах описано несколько тысяч полубогов, но чаще всего упоминаются Индра, царь девов, Сурья, бог солнца, Чандра, бог луны, Анила, повелитель ветра, Варуна, повелитель водных стихий, Агни, повелитель огня, Сарасвати, богиня знания, Кубера, бог благосостояния. Упоминаются также Ямарадж, бог смерти, Дхармарадж, бог законности и справедливости, Сканда, бог военных искусств, Пхуми, богиня земли, и Ашвини Кумары, боги-близнецы, покровительствующие медицине. У каждого полубога много помощников, которые называются чараны. Они всегда находятся рядом с полубогами, поскольку состоят в их свите. Чараны делают все, чтобы их господин почитали и прославляли. Чараны наделены многими замечательными способностями, но при этом очень скромны и используют мистическую силу только по желанию своих повелителей. В мире сварга, который иногда называют райским, живут также муни, вселенские мудрецы, контролирующие философско-религиозные традиции и дающие знания всем цивилизациям нашей Вселенной. Муни периодически перемещаются с одного мира на другой. Часто они рождаются среди людей и выглядят очень похожими на нас, однако никогда не утрачивают память о своем происхождении. Тем, кто культивирует знания, они очень благоволят и всегда помогают, устраняя различные препятствия на пути. Наиболее известные среди них – Нарада, Вьяса, Хригу, Капила, Атри, Маричи, Васиштха, Гаутама, Агастья, Пауластья, Пулаха, Патанджали, Ангира, Бхарадваджа. Есть там также гандхарвы, небесные музыканты. Они создают музыку, от которой испытывают блаженство даже полубоги. Существует история притчи о великом музыканте, чья гениальность проявилась чуть ли не с самого рождения. Даже шелест листвы или пение птиц немедленно рождали в нем мелодию, исполнение которой заставляло трепетать его поклонников. Красота создаваемых им произведений не поддавалась описанию, и люди почитали его как Бога. Он нежился под лучами славы, и гордыня захлестывала его душу. Но однажды во сне ему явился Гандхарва и сыграл на флейте, нечто, от чего рассудок музыканта едва не помутился. Он понял, что его собственная музыка рядом с небесной звучит как скрип телеги, и после этого не смог создать ни одного произведения. Гандхарвы покровительствуют всем видам искусств, будь то музыка, живопись, поэзия или что-либо иное. Люди, способные трансформировать свои эмоциональные переживания и творческую энергию шакти в различные формы искусства, получают от них помощь. Однако, если кто-то пытается творить не во благо мира, а только из личной корысти, ради получения известности, почести или богатства, гандхарвы лишают его таланта. Очень близки к ним апсары, нимфы, покровительствующие театру, танцам и гармонии, отношения между людьми, помогающие тем, кто искренен в любви и дружбе. Будучи воплощением эстетики и вселенской красоты, апсары наделяют человека природным обаянием и чувством вкуса. Если кто-то принимает ложное отречение, не раскрыв своего сердца и не развив в себе любви, они используют прабхаву, сверхъестественную силу искушения, чтобы преподать ему урок.
Апсары – это божества, связанные с элементом воды. В Пуранах приводится два случая, когда апсары по указанию более великих богов, подобных Индре, выполняли задания, искушая отшельников. Один раз это происходило с Кашьяпой Муни, второй раз это происходило с Вишвамитрой. Когда эти святые выполняли тапас, то сила их воли нарушила баланс во Вселенной. И, посовещавшись, боги верхних миров, небес 33, приняли решение, что их практику надо скорректировать. То есть надо повлиять на их манасакарму, на силу резонансного взаимодействия, на резонансный фактор. И когда они просматривали их манасакарму, они увидели, что у них есть еще какая-то подверженность личностным отношениям, любовной страсти и прочего. И тогда они приняли решение послать Апсару, небесную нимфу. В одном случае ее звали Аламбуша, в случае с Кашьяпой, в случае с Вишвамитрой ее звали Минака.
Там можно также встретить кинаров, кентавров и кимпурушей, следящих за соблюдением законов равновесия в различных мирах. Любой перекос в материальном мире создает проблемы для всех его жителей. Поэтому, если, например, одна империя захватывает власть и не имеет противовеса, она довольно быстро терпит крах. Если один человек становится самым великим или гениальным, то вскоре его настигает смерть. Если кто-либо слишком заземляется, становится излишне прагматичным, или наоборот, начинает витать в облаках, его духовное развитие прекращается. Если в нашем теле какой-либо гормон или биологически активное вещество... начинают доминировать, то тело неизбежно разрушается. Материальный мир целиком построен на противоречиях и управляется по закону единства и борьбы противоположностей. Когда какая-то система полностью прогнила и, подобно ветхой одежде, не подлежит восстановлению, кимпуруши разрушают ее. Там же, где проявляются кинары, возрождаются равновесие и гармония.
Считается, что закон противоположностей впервые был сформулирован в философии Сангхи мудрецом Капила. И одновременно он самостоятельно был сформулирован даосскими мудрецами.
Практикующие аштанга-йогу, восьмиступенчатую систему Патанджали, но не достигшие совершенства, после смерти рождаются в мире сварга, в особом пространстве, называемом тапалокой. Они получают тело, которое не нуждается в различных материальных потребностях, вроде еды или сна. В этом пространстве для них созданы все необходимые условия для занятия йогой. Санат Кумар вместе с Санакой, Санандой и Санатаной, считающимися сыновьями Брахмы, покровительствуют и защищают обитателей Тапалоки. Когда йогин достигает восьмой ступени, называемой Самадхи, он входит в тело Брахмы, где остается в непроявленном состоянии сознания до полного разрушения Вселенной. Когда Брахма завершает свою игру в мире виртуальной реальности и возвращается в обитель Бога, все живые существа, растворенные в его теле, пробуждаются и получают духовное освобождение. Некоторые из великих йогов, достигшие совершенства, таких как Кави, Аштарикша, Прабудха, Хави, Пипапалаяна, помогают кумарам, оставаясь в пространстве тапа. В мире сварга живут также ситхи и видьядхары, коих довольно многочисленно. Способные легко манипулировать различными материальными энергиями и совершать чудеса, они постоянно путешествуют по различным планетам Вселенной без помощи летательных аппаратов. Они обладают 8 мистическими совершенствами, которые периодически демонстрируют, чтобы разрушать земные стереотипы людей. Анима – способность уменьшаться вплоть до размеров атома. Лакхима – способность делаться легче пылинки. Прапти – способность переноситься из любого места Вселенной любой предмет или живое существо. Махима – способность становиться тяжелее самого тяжелого. Ишитва – способность создавать из ничего и разрушать без следа любые предметы. Пракамья – способность осуществлять любые желания в течение короткого промежутка времени. Вашита – способность манипулировать материальными первоэлементами. Кама валасаята – способность принимать любые причудливые формы или одновременно присутствовать в 7 телах. Иногда их называют добрыми волшебниками. Они могут даровать некоторые из своих способностей великим подвижникам и святым. Видьядхары часто помогают искренним и бескорыстным людям. Их деяния нашли отражение в сказках и древних легендах.
Видьядхары переводятся как «держатели знания». Те, кто реализовали какую-то тантру или сутру. И их задачей является сохранение знания в самае и передача его должным образом. Видьядхарам прислуживают их помощники из духов, называемые дхармапалы, которые следят за соблюдением самай, наказывают нарушителей самай, следят за тем, чтобы учения хранились в чистоте. К примеру, если какой-либо риши или святой реализовал ситхи-мантры и достиг просветления через нее, определенную тантру или учение йоги, благодаря этому он становится видьядхаром в мире ситхов. И когда они видят, что живое существо достаточно чисто и овладеет некоторой чистотой сознания, они могут являться в сновидениях или в самадхи, давать пророчества, передавать учения. Таким образом, в мир людей приходят через откровения различные учения, линии передачи. Они приходят через святых. Святые получают их от видьядхаров, восстанавливая утраченные линии передачи. Таким образом, учения на земле сохраняются и поддерживаются благодаря заботе видьядхаров и их духов-помощников дхармапалов. И когда вы получаете передачи в какую-либо мантру, текст или практику, то она, как правило, исходит от одного из муни, риши и оберегается одним из видьядхаров. Поэтому во многих мантрах указывается пророк мантры. С помощью мантр, используя звуковые вибрации и вибрации сознания, человек может вступать в контакт с этими существами, призывая их для духовной практики. У каждого живого существа есть определенное семейство божеств, которые ему покровительствуют. Даже если мы это не знаем, И знаем мы это или нет, независимо от этого, каждый из нас все равно в силу своих карм принадлежит какому-либо семейству покровительствующих божеств. Однако пока разум не прояснен, эти семейства божеств, они не проявлены. То есть мы даже не подозреваем. Но когда осознавание проясняется, эти семейства можно видеть. И чем больше человек открывает свое осознавание, он обнаруживает принадлежность к каким-то таким большим или могущественным тонким мирам и состояниям, которые управляют такими существами. Когда йогин открывает свой изначальный ум, то различные существа, более высокие, благоволят ему, восторгаются его умением и духовной практикой, оказывают почести и уважение. К примеру, когда Миларепа достиг освобождения, говорится, что его сопровождали множество богов, дайкинь, которые говорили людям: «Вы не знаете его величия. В вашем мире он неизвестен, но для нас он подобен солнцу». Таким же образом, величие святых в мире богов проявляется очень сильно, хотя может не проявляться в мире людей вообще, или проявляться невысоко, слабо. Когда йогин достигает освобождения, то в следующей жизни он становится одним из ситхов, видьядхаров, гандхарвов, киннаров, девов, ответственным за какой-либо участок бытия. Когда же он отрабатывает свою тонкую карму оставшуюся и развивает свое присутствие еще больше, он приобретает статус Брахмы, Бога-творца Вселенной. Все эти существа имеют просветление. Они пребывают в недвойственности. Поэтому называть их существами – это всего лишь точка зрения людей. Мы их называем, потому что нам так привычнее. Они же себя существами не считают, поэтому не следует обманываться, когда описываются многообразные существа. Они себя причисляют к недвойственности, они считают себя творческой энергией Абсолюта, Брахмана. Но в двойственном видении они кажутся существами. Скорее, они становятся функцией, энергией Абсолютного Сознания, неотделимые от него самого. Поэтому у них нет подобного тому, как есть у людей, чувства такой собственной личности, индивидуальности. Их личность, индивидуальность всегда связана с Абсолютом. Можно сказать, каждый из них – это центр Вселенной. У них нет чувства коллектива, как у людей, личностных взаимоотношений, основанных на привязанности. Это совсем иное бытие. Каждый из них живет в мандале, подобной центру Вселенной. Каждый из них осознает себя: «Я есть Бог». Но при этом у них есть четкое понимание, что «Я есть Абсолют, но я связан с определенной творческой силой, и я за нее именно ответственен». Когда же они взаимодействуют друг с другом или с миром, это не взаимодействие, основанное на причине и следствии. Это игра самого Абсолюта. Oh.